мелкий случай из личной жизни.
Иду я раз однажды по улице и вдруг замечаю, что на меня женщины не смотрят. Бывало, раньше выйдешь на улицу этаким, как говорится, кандибобером, а на тебя смотрят, посылают воздушные взгляды, сочувственные улыбки, смешки и ужимки. А тут вдруг вижу ничего подобного. Вот это, думаю, жалко. Все-таки, думаю, женщина играет некоторую роль в личной жизни. Один буржуазный экономист, или, кажется, химик, высказал оригинальную мысль, будто не только личная жизнь, а все, что мы не делаем, мы делаем для женщин. И, стало быть, борьба, слава, богатство, почести, обмен квартирой и покупки пальто и так далее и тому подобное, все это делается ради женщины. Ну, это он, конечно, перехватил с собака, забрался на потеху буржуазии. Но что касается личной жизни, то я с этим всецело согласен. Я согласен, что женщина играет некоторую роль в личной жизни. Все-таки бывало, в кино пойдешь, не так обидно глядеть худую картину. Ну, там ручку пожмешь, разные дурацкие слова говоришь. Все это скрашивает современное искусство и бедность личной жизни. Так вот, каково же мое самочувствие, когда раз однажды я вижу, что женщины на меня не смотрят? Что, думаю, за черт? Почему на меня бабы не глядят? С чего бы это? Чего им надо? Вот я прихожу домой и поскорее гляжусь в зеркало. Там, вижу, вырисовывается потрепанная морда, и тусклый взор, и краска не играет на щеках. Ага, теперь понятно, говорю я сам себе, надо усилить питание, надо наполнить кровью свою поблекшую оболочку. И вот я в спешном порядке покупаю разные продукты. Я покупаю масло и колбасу. Я покупаю какао и так далее. Все это ем, пью и жру прямо безостановочно. И в короткое время возвращаю себе неслыханно свежий, неутомленный вид. И в таком виде фланирую по улицам. Однако замечаю, что дамы по-прежнему на меня не смотрят. Ага, говорю я сам себе, может быть, у меня выработалась дрянная походка. Может быть, мне не хватает гимнастических упражнений, висения на кольцах, прыжков. Может, мне недостает крупных мускулов, на которые имеют обыкновение любоваться дамы. Я покупаю тогда висячую трапецию. Покупаю кольца и гири и какую-то особенную рюху. Я вращаюсь, как сукин сын, на всех этих кольцах и аппаратах. Я верчу по утрам рюху. Я бесплатно колю дрова соседям. Я, наконец, записываюсь в спортивный кружок. Катаюсь на лодках и на лочонках. Купаюсь до ноября. При этом чуть не тону однажды. Я ныряю с дуру на глубокое место, но, не достав дна, начинаю пускать пузыри, не умея прилично плавать. Я полгода убиваю на всю эту канитель. Я подвергаю жизнь опасности. Я даже дважды разбиваю себе башку при падении с трапецкой. Я мужественно сношу все это. И в один прекрасный день, загорелый и окрепший, как пружина, выхожу на улицу, чтобы встретить позабытую женскую одобрительную улыбку. Но этой улыбки опять не нахожу. Тогда я начинаю спать при открытом окне. Свежий воздух внедряется в мои легкие, краска начинает играть на моих щеках, морда моя розовеет и краснеет, и принимает даже почему-то лиловый оттенок. Со своей лиловой мордой я иду однажды в театр, и в театре, как ненормальный, кручусь вокруг женского состава, вызывая нарекания и грубые намеки со стороны мужчин, и даже толкание и пихание в грудь. И в результате вижу 2-3 жалкие улыбки, каковые меня мало устраивают. Там же, в театре, Я подхожу к большому зеркалу и любуюсь на свою окрепшую фигуру и на грудь, которая дает теперь с напружкой 75 сантиметров. Я сгибаю руки и выпрямляю стан и расставляю ноги то так, то так. И искренне удивляюсь той привередливости, тому фигурянию со стороны женщин, которые либо жиру бесятся, либо пес их знает, чего им надо. Я любуюсь в это большое зеркало и вдруг замечаю, что я одет-то неважно. Я прямо скажу, худо и даже безобразно одет. Прикороткие штаны с пузырьками на коленях приводят меня в ужас и даже в содрогание. Но я буквально остолбеваю, когда гляжу на свои нижние конечности, описанию которых не место в художественной литературе. «Ах, теперь понятно», — говорю я сам себе. «Вот что сокрушает мою личную жизнь. Я плохо одеваюсь. И подавленный на скрюченных ногах я возвращаюсь домой, давая себе слово переменить одежду. И вот в спешном порядке я строю себе новый гардероб. Я шью по последней моде новый пиджак из лиловой портьеры. И покупаю себе брюки Оксфорд, сшитые из двух галифе. Я хожу в этом костюме, как в воздушном шаре, огорчаясь подобной моде. Я покупаю себе пальто на рынке с такими широкими плечами, которых вообще не бывает на нашей планете. И в выходной день однажды в таком наряде выхожу на Тверской бульвар. Выступаю, как дрессированный верблюд. Я хожу туда и сюда, вращаю плечами и делаю по ногами. Женщины искоса поглядывают на меня со смешанным чувством удивления и страха. Мужчины те смотрят менее косо. Раздаются ихние замечания, грубые и некультурные замечания людей, не понимающих моей ситуации. Там и сям слышу фразы: «Эва, какое чучело! Поглядите, как подлец нарядился! Как, говорят, ему не стыдно! Навернул на себя 3 километра материи!» Меня осыпают насмешками и хохочут надо мной. Я иду как сквозь строй по бульвару, неясно на что-то надеясь. И вдруг у памятника Пушкина я замечаю прилично одетую даму, которая смотрит на меня с бесконечной нежностью и даже лукавством. Я улыбаюсь в ответ 3 раза, играя ногами, обхожу памятник Пушкину, после чего присаживаюсь на скамеечку, что напротив. Прилично одетая дама с остатками поблекшей красоты пристально смотрит на меня. Ее глаза любовно скользят по моей приличной фигуре и по лицу, на котором написано «все хорошее». Я наклоняю голову, повожу плечами и мысленно любуюсь стройной философской системой буржуазного экономиста о ценности женщин. Я подмигиваю Пушкину, дескать, вот, мол, началось, Александр Сергеевич. Я снова обращаюсь к даме, которая теперь, вижу, буквально следит немигающими глазами за каждым моим движением. Тогда я начинаю почему-то пугаться этих немигающих глаз. Я и сам не рад успеху этого существа, и уже хочу уйти, и уже хочу обогнуть памятник, чтобы сесть на трамвай и ехать, куда глаза глядят, ну, куда-нибудь на окраину, где нет такой немигающей публики. Но вдруг эта приличная дама подходит ко мне и говорит: «Извините, уважаемый, очень, говорит, мне странно об этом говорить, но вот именно такое пальто украли у моего мужа. Не откажите в любезности показать подкладку». «Ну да, конечно, думаю, неудобно же ей начать знакомство с бухты-барахты. Я распахиваю свое пальто и при этом делаю максимальную грудь с напружкой». Оглядев подкладку, дама поднимает истошный визг и крики. «Ну да, конечно, это ее пальто, краденое пальто, которое теперь этот прохвост, то есть я, носит на своих плечах». И ее стенания режут мне уши. Я готов провалиться сквозь землю в новых брюках и в своем пальто. Мы идем в милицию, где составляют протокол. Мне задают вопросы, и я правдиво на них отвечаю. А когда меня, между прочим, спрашивают, сколько мне лет, я называю цифру. И вдруг от этой почти 3-значной цифры прихожу в содрогание.
Ах, вот отчего на меня не смотрят, говорю я сам себе. Я попросту постарел. А я было хотел свалить на гардероб недостатки своей личной жизни. Я отдаю краденое пальто, купленное на рынке, и налегке со смятенным сердцем выхожу на улицу. Ну, ладно, обойдусь, говорю я сам себе. Моя личная жизнь будет труд. Я буду работать. Я принесу людям пользу, не только света в окне, что женщина. Я начинаю издеваться над словами буржуазного ученого. Это брехня, говорю я себе. Это досужие выдумки. Типичный западный вздор. Я хохочу. Плюю направо и налево. И отворачиваю лицо от проходящих женщин. Но вот что интересно. Этот небольшой случай произошел со мной года два назад. И хотя за эти два года я, казалось бы, еще больше постарел, но тем не менее этим летом я познакомился с одной особой, и она, представьте себе, мною сильно увлеклась. И главная смешная подробность. Я в это лето одевался, как нарочно, исключительно худо. Ходил черт знает в каких штанах и в дырявых спортивных туфлях. И вот, тем не менее, это на любовь не повлияло. И я через это счастлив и доволен. И даже мы вскоре женимся по взаимной любви. И я надеюсь, что то, что вы прочтете в следующем рассказе, с нами не произойдет.